Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Час прессы». Эксперты отмечают, федеральное правительство и правительство Санкт-Петербурга демонстрируют два прямо противоположных способа борьбы с экономическим кризисом. Если в Белом доме решили одолжить недостающие деньги, но не отказываются от финансирования высокозатратных проектов, то Смольный поступил прямо противоположным образом. Долгов не делать, от инвестиций отказаться, тратить только на жизнь. В Петербурге власти выступили с различными предложениями к оказавшимся безработным горожанам. Например, взять в руки метлы, поработать дворниками, готовить выращивать картошку, а гастарбайтеров решено обучать специальных ПТУ и так далее. Особенности борьбы с экономическим кризисом в Петербурге, а также многое другое мы сегодня и обсудим. В петербургской студии «Радио Свобода» заместитель главного редактора журнала «Эксперт Северо-Запад» Владимир Грязневич. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
И руководитель финансового блока газеты «Деловой Петербург» Александр Пирожков. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Радиослушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Владимир, Александр, давайте начнем с публикации в журнале «Город 812», который так и называется, «Чем борьба с кризисом в Петербурге отличается от такой же борьбы в Москве». Я процитирую главные различия. Первая цитата. В марте правительство Путина наконец-то закончило переверстывать бюджет кризисного года, главный кошмар которого заключается в том, что среднегодовая прогнозная цена нефти снизилась с 95 до 41 доллара за баррель. Тем не менее, федеральная власть не отказалась ни от финансирования социальных обязательств, которые были взяты еще в докризисные времена, ни на поддержку ряда нанотехнологий и подготовки к Олимпиаде. Правительство ассигнует 54,6 миллиарда рублей на увеличение уставного капитала ОГАО «Российские железные дороги», даст 500 миллионов долларов Армении, вдвое больше Белоруссии и дальше в том же духе. Самое удивительное заключается в том, что в процессе пересмотра федерального бюджета 2009 года его расходы увеличились на 692 миллиарда рублей. Для погашения образовавшегося дефицита на 2,7 триллиона рублей будет распечатан еще недавно казавшийся неприкосновенным резервный фонд. У Петербурга резервного фонда нет, поэтому помогать бизнесу и финансистам прямыми вливаниями из городской казны Смольный не собирается. Если федеральная власть увеличивает расходы, сокращая доходы, то город уменьшил и то, и другое примерно на треть. При этом Смольный отказался как раз от того, что в полной мере сохранил и даже увеличило правительство Путина, от инвестиций в крупные проекты. Под секвестр не попали лишь две любимые игрушки городской администрации – футбольный стадион и юго-западная ТЭЦ. Конец цитаты. Вот мне интересно, вот эти различия, они существенны или несущественны? Владимир, вот скажите, пожалуйста, в чем?
Я небольшой специалист по макроэкономике, как раз коллега тут лучше скажет, но вообще-то так вот, как все-таки по... Это, конечно, федеральное правительство идет на гигантский риск, потому что неизвестно, что дальше будет, что будет осенью. Кризис вполне может стать более серьезным, усилиться. И тогда что они будут делать? Ну, у них есть стабилизационный фонд, конечно, которого нет у Смольного в Петербурге и вообще в других регионах. Видимо, на него они и рассчитывают. Вот, как на спаситель, но он не бесконечен, там и от него осталось уже, там, по-моему, почти половина, вот. Но вообще-то, как я понимаю, с точки зрения экономической науки, все-таки петербургские власти ведут себя более корректно, и вот.
Пожалуйста, Александр.
Что касается бывшего стабилизационного фонда, вот в совокупности резервный фонд и фонд национального благосостояния по итогам первого квартала, по-моему, 6,5 триллионов, то есть существенная доля его сохранена, но, правда, он уже расписан на годы вперед, и достаточно большая часть этой денежной подушки будет потрачена в текущем году, согласно планам правительства. Ну, а, собственно, для чего он создавался? Когда еще тратить эти денежные запасы, как не в самый пик кризиса? Я все-таки считаю, что с большой долей вероятности...
Если пик уже пройден.
Да.
Вот а так вот
я считаю, что с большой долей вероятности мы сейчас либо прошли, либо близко находимся к пику кризиса. То есть, возможно, еще вторая волна, но никто не обещал, что она будет серьезнее и глубже, чем, например, то, что мы видели осенью в мировой экономике.
Но никто не отрицал.
Ну, есть прогнозы, которые предполагают, что самое страшное уже позади.
Да, есть прогнозы противоположные, между прочим.
Александр, да, но на самом деле...
Связаны со вторым банковским кризисом.
Да, но еще другие прогнозы, да, Владимир, которые на самом деле, что когда... Это дно, так называемое, да, пик кризиса, но если по-другому назвать дно кризиса, в него легко впасть, но выходить-то придется гораздо дольше, то есть, в принципе, нет?
Это обычное дело. То есть, когда идет спад, он всегда идет с гораздо большей скоростью, чем идет рост. Это нормально для любой экономики, для мировой, для нашей. Это всегда случается неожиданно, люди начинают пугаться, страх заставляет сокращать и расходы, и избавляться, компании избавляются от лишнего балласта, как им кажется, то есть увольняют, проводят массовые увольнения, сокращают сотрудников. Это все нарастает, и будущее видится настолько мрачным, что люди просто скованы некоторым этим страхом и не способны действовать.
Александр, ну вот опять-таки возвращаясь к нашей теме, все-таки вот различия в поведении федерального правительства и петербургского правительства, вот то, что я зачитал из журнала 812, город 812. Вы согласны с оценкой Владимира, что петербургское правительство, скажем так, действует более корректно и более, скажем, ну что ли, эффектнее, чем правительство Российской Федерации?
Ну, различия как раз и обусловлены тем, что у Российской Федерации денежный запас есть, а у города нет. Город живет с текущих доходов и, что называется, по одежке протягивая ножки. Если прогнозируется снижение текущих доходов, значит, надо прогнозировать и снижение расходов. Можно, конечно, рассчитывать на помощь федерального бюджета. То есть, если случится катастрофическое падение доходов, наверное, все-таки федеральный бюджет не будет смотреть, как гибнет вторая столица и каких-то денег подбросит. Но то, что город сейчас затягивает пояс, это нормально. Это делают все экономики, все компании и, в общем-то, большинство людей.
Кстати, и большинство регионов России, в том числе и Северо-Запада. Но они начали позже, чем Петербург, потому что Петербург начал это делать, по-моему, еще в ноябре прошлого года или в октябре. Первый был секвестр бюджета. Все регионы остальные спали, но сейчас... Ну, все начинают понимать, просыпаться, понимать, что бюджет в том виде, в котором был принят в прошлом году, не исполнен, не будет исполнен. И поэтому все начали сокращение. И вон там есть люди, которые собирают статистику и говорят, что уже больше половины регионов сократили свои региональные бюджеты на треть. Ну, не все, конечно, еще. Но вот эта волна... Ну, естественно, когда у региональных властей нет действительно финансовой подушки, а риски огромные... Вот. Они, конечно, сокращают расходы. И в первую очередь на развитие, естественно.
Хорошо, спасибо. Мы продолжим эту тему как раз о регионах после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Разумков. В эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии заместитель главного редактора журнала «Эксперт Северо-Запад» Владимир Грязневич и руководитель финансового блока газеты «Деловой Петербург» Александр Пирожков. Газета «Ведомости» сообщает, Минрегион развития ежемесячно рассчитывает сводный индекс регионов, исходя из объемов производства, строительства, розничного товара, оборота, задолженности по зарплате, потребления электроэнергии, безработицы и доходов бюджетов. За февраль сильнее всего упал рейтинг столицы России, из-за чего Москва переместилась в список регионов с неудовлетворительным состоянием, оказалась в компании Башкирии, Липецкой и Омской областей. По мнению Минрегиона развития, в столице резко упали налоговые поступления на 40%. Более чем в 3 раза упали темпы строительства, а промышленное производство снизилось на треть. В Санкт-Петербурге сильно упали доходы населения на 24%. В Ленинградской области трудности с розничным товарооборотом, а в Московской области с долгами и планированием бюджета. Петербург, Ленинградская область, Московская область и Москва, они вычеркнуты из списка стабильных регионов. Вот что вы скажете, Владимир?
Ну что, это вот подтверждает, ну, не хочется хвалить петербургские власти, Но вот это подтверждает их прозорливость. Вот они успели секвестировать свой бюджет до вот этого ухудшения серьезного положения. И, в общем, перестраховались, поступили правильно. Что следовало ожидать, естественно? Все.
А если говорить о Северо-Западе, да, как вообще обстоят дела с регионами?
Ну, на Северо-Западе, в общем, более плавная ситуация, плавно меняется. Например, в Вологодской области, несмотря на там большие проблемы с Северсталью, которая главное там бюджетообразующее предприятие, тем не менее, катастрофа там не получилась пока. Потому что вдруг, где-то примерно в феврале, у Северстали стали расти производство. Но это, как выяснилось, случайная совершенно причина. Там эти металлотрейдеры стали закупать дешево, снизились очень резко цены на металл, и они во всей России стали покупать металл про запас, понимая, что кризис скоро кончится. Ну, скоро, не скоро, но кончится. И такие дешевые, по таким дешевым ценам они стали бешеным темпом закупать металл. Ну и все. Ну, конечно, это скоро пройдет. И, во всяком случае, пока Вологодская область, которая была в самом худшем положении из всех, и риски были огромны, там было сокращение чудовищное на Северстале, она сейчас более-менее ничего. Но падение там все равно есть, но плавное. Такого резкого падения, как в Петербурге, насколько я знаю, нет нигде. Но опять же, чем выше заберешься, тем потом быстрее падаешь. Это вот Петербург был самый преуспевающий регион, но и остается. И поэтому, поскольку многие благополучие Петербурга во многом было мыльным пузырем, раздутый вот, финансовый пузырь, поэтому он быстро и рухнул. Доходы населения быстро упали. А поскольку налог с доходов населения является главным бюджетообразующим налогом в бюджете Петербурга, то бюджет быстро стал падать. Ну, что будет дальше, неизвестно.
Владимир.
Александр.
Ой, простите, Александр, да.
Ну, я считаю, что Петербург и Москва могут еще поспорить, где из них был больше пузырь. Наверное, все-таки в Москве.
Это несомненно.
Но они в одном и том же списке, да? Они вот сейчас исключены из списка стабильных регионов. Я не считаю это катастрофой для города. То, что финансовые власти Петербурга предвидели это, секвестировали бюджет, ну, молодцы. Финансовый блок в правительстве Петербурга всегда славился своей грамотностью. Достаточно вспомнить, что нынешний министр финансов был когда-то председателем комитета финансов Петербурга. Министр финансов России, я имею в виду, Алексей Кудрин. Вот, молодцы и замечательно. Что будет дальше? Может быть, они сейчас слишком осторожны. Может быть, всплеск доходов и населения, и компаний позволит не уменьшать бюджет, а наоборот увеличить. Этот сценарий вполне вероятен. Почему? Потому что во всем мире сейчас происходит накачка экономик деньгами. В России это происходит тоже, как мы видим. Распечатываются там различные фонды, запасы. Все это пускается и на поддержку пенсионеров, и на поддержку каких-то предприятий, которые не могут нормально функционировать. Соответственно, эти деньги рано или поздно докатятся и до Петербурга, и будет у нас всплеск доходов вместе со всеми, если он случится в мире и в стране. Но то, что сейчас достаточно пессимистичный сценарий рассматривается, ну, это нормально.
А как вы относитесь вообще к последнему заявлению коммунистов в Госдуме, потребовавших в отставку, отставки Алексея Кудрина?
Ну, у Кудрина достаточно много критиков, и коммунистам-то сам Бог велел воспользоваться кризисом для того, чтобы покритиковать нынешнее правительство и потребовать в очередной раз его отставки. Здесь-то как раз я не придавал бы этому большого значения. А критики Кудрина были, когда он накапливал стабфонд, говорили, что зачем, у нас ждет впереди много лет процветания, зачем мы сейчас экономим, если можно пустить эти деньги на то, на сё и так далее и тому подобное. Вскоре выяснилось, что накопление резервного фонда было правильным шагом. Оно сейчас позволяет не скатываться в пучину народных там волнений и так далее. То есть вот, тратить часть денег на социальные нужды. Естественно, часть этих денег расходуется нерационально. И в этом вина, может быть, есть и правительство. Ну, безусловно, есть. Не может быть, а безусловно, есть вина и правительство. которая не может контролировать нормально расходы, не может ликвидировать коррупцию и так далее. Но часть денег все-таки идут по назначению, доходит до народа. Я уверен, что дойдут.
А вы, Владимир, что думаете?
Я уверен, что большинство денег до народа не дойдет. И вообще, я считаю, что пора прекратить хвалить наше правительство за финансовые успехи, в том числе администрацию Петербурга, потому что на самом деле ни на экономике, ни на жизни людей это практически никак не отражается. Это отражается на неких финансовых показателях. Вот. Но на жизни людей больше всего отражается усилия по развитию экономики. Экономика гораздо ближе к людям, чем финансы, на самом деле, как это ни парадоксально. Там сколько, 6 триллионов рублей выделили банкам, и что, народ от этого лучше стало? Даже компаниям лучше не стало. Почему Кудрин все эти годы накачивал стабилизационный фонд? Прямо он это не говорил, но журналистам в кулуарах он говорил, при нашей экономической политике, которая на самом деле практически отсутствует, у страны нет никаких шансов выжить, если не будет подушки. На самом деле, вот этот стабилизационных фондов, он мало где есть в странах мира. И они не боятся. А потому что у них экономика есть, у них развивается производство, у них производительность труда, ну, я имею в виду докризисные времена. У нас ничего подобного не было. Мы жили как просто на мешке с деньгами, ничего не делая, и просто проедали данное нам с неба нефтегазовое благополучие. И именно поэтому Кудрин, понимая, что страна на самом деле катится к катастрофе, и малейший сбой приведет сразу к падению, что и произошло, накапливал, и за это ему спасибо. Но, конечно, это, сколько бы он ни накапливал, это все проедаемо. Если выход из кризиса будет долгим, мы скоро забудем о стабилизационном фонде. Вот уверяю вас, ничего нам не поможет. И мировые деньги, я думаю, что до нас на самом деле не дойдут. Дойдут косвенно. А вот с экономикой у нас полная труба. У нас за годы нефтегазового путинского благополучия загублены целые отрасли экономики. Автомобильная отрасль, судостроительная отрасль. Там, ну, металлургия, слава богу, частная, еще более-менее ничего. Но тоже во многих отраслях устаревшие основные фонды, все, что было в 98 году и что помогло в том кризисе выжить, то есть относительно еще новые станки, оборудование, там, сети еще недоразрушенные. Сейчас они очень мало где модернизированы, их состояние стало гораздо хуже в основном, особенно вот там в жилищно-коммунальной сфере. И, в общем, сейчас кризис у нас будет гораздо более болезнен именно потому, что в стране в целом и в регионах в частности отсутствовала нормальная и грамотная экономическая политика. Инфраструктуру очень плохо строили, в основном только разговоры разговаривали. Так же, впрочем, как и во всем остальном.
РИА Новости сообщает глава Министерство Минрегиона, да, регионального развития Виктор Басаргин заявил, что есть тревога, что у субъектов федерации не будет хватать денег на текущие расходы. При этом, по его словам, социальные обязательства будут выполняться в полном объеме. Минрегион также беспокоит рост задолженности по зарплате в марте и выпадение доходов региональных бюджетов, особенно налоговых, конец цитаты. Ну вот мы видим, да, акции.
Мы про это уже и говорили.
Про это, да? Уже говорили, да.
Ну, насчет, кстати, одну ремарку сделаю. Вот и Путин, наш Владимир Владимирович, лидер нации, и вообще все его чиновники повторяют одно и то же. Социальные обязательства государства будут обязательно выполнены, и это вот непререкаемый авторитет. На самом деле, это вот типичный пример, когда слова совершенно не соответствуют делам. Известный сюжет в Петербурге. Начали резко сокращаться зарплаты учителей. Это привело к известному большому скандалу. Вот. Зарплаты не сокращают формально, но начинают снимать надбавки за проверку там, тетрадей, за дополнительные работы учительские, которые на самом деле являлись большой частью зарплаты. Вот эти надбавки учителям стали снимать. Мертвые души при этом в школах, которые существуют для увеличения зарплат директоров, сохранены. Так вот, социальные обязательства государства перед учителями были сильно снижены. То есть, вот эти надбавки во многих случаях стоили половину зарплаты. Я просто... Известна масса случаев, жалоб в Смольный вот именно на это обстоятельство. Вот вам и социальные обязательства. А вообще, если верить коммунистам, а в случае критики можно верить, Зюганов недавно выступил, сказал, что на здравоохранение расходы сокращены на 27 миллиардов, на образование на 29 сокращены. Не увеличены, как Путин уверяет, а сокращены. На культуру 5 миллиардов рублей. Ну, я не проверял, но Оксана Дмитриева подтверждает, известный экономист и депутат Госдумы. Вот вам и сохранение социальных обязательств. Вранье это все.
Да, как раз сегодня в последнем номере журнала The New Times научный руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер, он отметил, что правительственный антикризисный план не решает социальных проблем и выделил 4 кризисных направления в социальной сфере, которые надо решить. Во-первых, он сказал, в связи с тем, что резко возросли риски, связанные с состоянием здоровья россиян, пришло время переходить на новый уровень организации здравоохранения. Для этого необходимо профинансировать программу госгарантии по предоставлению медицинских услуг на уровне 6-7% ВВП и развивать добровольное медицинское страхование. Что вы скажете по этому поводу?
Это вопрос очень сложный, на самом деле. Вот эти механизмы страхования и в пенсионной системе, и в здравоохранении. Тут, знаете, проблема та же, что и вообще для всей страны нашей. Дело не в программах и не в мерах намеченных, а в их исполнении. У нас настолько неэффективное государство, государственный аппарат, он самую хорошую идею реализует так, что она превращается в свою противоположность. Вот это грандиознейшая проблема.
Вы антикризисную программу тоже имеете
в виду? Конечно, в том числе. Поэтому не имеет смысла тут ничего обсуждать. Ну уж я не говорю о просто прямых противоречиях реальности и антикризисной программе, но даже те хорошие меры, которые, конечно, в антикризисной программе есть, и вообще в других заявлениях чиновников, но они исполняются, мы на практике видим так, что лучше бы вообще ничего не делали. Вот. Ну, потому что главный интерес государства это удовлетворение личных интересов чиновников, властных и корыстных. Во главе угла стоят интересы конкретных чиновников, а вовсе не достижение результата. Чиновники за результат своей деятельности перед своим начальством не отвечают. Это вот тотальная проблема. Ну и поэтому какие бы хорошие меры сейчас, не говоря уж о том, что хороших иногда просто противоречия. Антикризисная программа, пункт 4. Неэффективные предприятия не будут поддерживаться за счет средств налогоплательщиков. Прямая цитата. 33 миллиарда выделено АвтоВАЗу без всяких условий.
Владимир, я вас прерву буквально немножко. Напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». Как будет развиваться политическая ситуация в Молдавии? Каковы теперь перспективы приднестровского регулирования? Собеседники Виталия Портникова, исполнительный директор Ассоциации внешней политики Молдавии Андрей Попов и политолог, эксперт украинской группы исследований стратегии безопасности Сергей Герасимчук. Повтор программы «Во имя гостей» завтра в субботу в 4 в 11 часов утра. «Во имя Московское». А продолжение нашей передачи...
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили не намерен уходить в отставку по требованию оппозиции. Саакашвили сказал, что останется на посту главы государства до истечения срока полномочий в 2013 году. Накануне участники бессрочной оппозиционной акции в Тбилиси потребовали отставки президента до 16 часов сегодняшнего дня. В Дагестане при разминировании газопровода погиб сотрудник ОМОНа. Два взрывных устройства были заложены на участках газопровода Моздок-Кази-Магомед в Карабудахкенском районе. В Молдавии активисты оппозиции не вышли сегодня на митинг в Кишиневе. В назначенное время на центральной площади города никто не появился, хотя накануне мэрия дала разрешение на две акции протеста, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Киеве открывается российско-украинская конференция под названием «Гражданский диалог Москва-Киев». Хорватия отменила визы для граждан России и Украины на весь туристический сезон. Такое решение было принято на заседании правительства. Сомалийские пираты третьи сутки удерживают захваченного ими капитана американского судна. С похитителями продолжаются переговоры. Капитан Ричард Филлипс был взят в заложники при неудавшейся попытке пиратов захватить американский сухогруз. Япония продлила санкции в отношении Северной Кореи еще на год в качестве реакции на действия Пхеньяна, который произвел в воскресенье запуск ракеты. В Соединенных Штатах скептически относятся к последним заявлениям Ирана о развитии его ядерной программы. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила в Вашингтоне, что Тегеран в последние годы выступает с противоречивыми заявлениями о своей ядерной программе. В Италии сегодня хоронят жертв землетрясения, произошедшего в ночь на понедельник. По последним данным, погибли 283 человека. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российских средствах массовой информации, посвященные борьбе с экономическим кризисом в Петербурге и России, ситуации в других регионах страны, а также многое другое. У нас в петербургской студии заместитель главного редактора журнала «Эксперт Северо-Запад» Владимир Грязневич и руководитель финансового блока газеты «Деловой Петербург» Александр Пирожков. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Я бы хотел продолжить обсуждение этой статьи в журнале «The New Times» научного руководителя Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгения Гантмахера. Вот он еще обращает внимание на один из кризисных направлений, которые не обсуждался в антикризисной программе правительства, это требуется в корне перестроить систему среднего социального и высшего образования, для чего нужно выделять еще больше денег, как бы это ни звучало парадоксально, в ситуации сокращения бюджетных возможностей. Это тесно связано с третьей проблемой, я продолжаю сразу третью проблему. В стране назрело время для принципиального изменения рынка труда, значительное число специалистов через 2-3 года попросту не будут востребованы. К примеру, менеджеры или те, кто занят в реальном секторе, но работает на морально устаревшем оборудовании. Сейчас пузырь, связанный с лишними профессиями на рынке труда, лопнул, а высвободившихся работников надо пропустить через новую систему образования. Другая сторона проблемы – высокий риск длительной безработицы в стране. Нынешнее максимальное пособие 4900 рублей – фактически пособие по бедности. И оно не страховое, а бюджетное. Его необходимо выделять тем семьям безработных, у которых доходы ниже прожиточного минимума. Пособие по безработице должно быть стимулом к поиску работы. Конец цитаты. Ну что вы скажете, Александр?
Я горячо поддерживаю вот идею о том, что нужно реформировать систему образования для того, чтобы она отвечала, не просто отвечала реалиям рынка, а еще и умела быстро подстраиваться под изменение этих реалий. При самом оптимистичном сценарии, который можно рассматривать, в том, что мы уже в этом году начнем выходить из кризиса, не произойдет такого, что все вернется на год, на два назад. Вот те менеджеры, которые сейчас потеряли работу, которые сидели в теплых креслах и почти ничего не делали, у них нет надежды вернуться обратно в свои теплые кресла. У большинства из них такой надежды нет. Им придется менять профессию. Придется менять профессию, может быть, и всем нам. Мало ли, что там у нас в экономике случится. И для этого я бы вот очень не прочь воспользоваться системой там, переобучения, если бы она была эффективна и учитывала мои способности, мои возможности, для того, чтобы я мог найти все-таки специальность, на которой я принес бы максимальную пользу
обществу. И учитывала бы потребности рынка реальные, вот что еще важнее.
Да, естественно, чтобы вот я нашел совпадение моих способностей и возможностей с потребностями рынка. Сейчас такой системы нет.
Давайте предоставим слово нашим радиослушателям. Из Москвы Михаил Андреевич, пожалуйста.
Спасибо. Я, откровенно говоря, поддерживаю Кудрина. Он еще 2 года назад предсказывал, что экономика перегрета. То есть он великий экономист. Но у меня другая точка зрения. Значит, 6 лет будет еще кризис, минус. Ну, небольшой будет там, но будет 6 лет еще. 6 лет плюс, 6 лет минус. Цикл такой экономики.
Ну что?
Этого никто не знает. Нет, это неправда. Прямо скажем. Может быть, 6, может быть, 3, может быть, 10.
А год может быть?
Может быть, и год. И это все зависит от кучи всяких, от такого огромного количества факторов, в том числе и психологических. Если Бараку Обаме сейчас удастся что-нибудь явно улучшить, уверяю вас, у нас вполне может сейчас начаться рост. Ну, потому что кризис... почему кризис произошел в мире? Не потому что война, массовый мор. То есть кризис такой системный. Систему, во-первых, легко исправить. И стоит поднять настроение народа мирового, все пойдет. Сейчас кризис страха. Вот страх уйдет, и все. Поэтому предсказывать невозможно, верить не надо. Но Кудрин хороший, я согласен со слушателем. Но только на одном Кудрине не может работать российское правительство. Ну, должны быть экономисты в правительстве, причем авторитетные, которые пользуются доверием. А у нас никогда в правительстве ни Греф, ни Набиуллина, ни предшественники, они говорили красивые, правильные слова. Но когда камера телевизионная выключалась, правительство принимало решение совершенно из других соображений.
Зато пользуется авторитетом Владимир Владимирович.
Да.
Андрей из Москвы, пожалуйста.
Здрасте.
Здрасте.
Я вообще-то считаю, что ни Кудрин, ни Владимир Владимирович не хорошие. По поводу Кудрина, это вообще надо уметь за 3 или 4 недели осенью просто так растратить 100 или 120 миллиардов долларов без адекватного экономического эффекта, когда он просто их раздал банкам. То есть это сколько там? 20% золотовалютных резервов сразу медным тазом накрылось. Он эти годы вообще бездарно потратил вот эту вот самую подушку копя, вместо того, чтобы по всему миру скупать технологии, и где-нибудь в глубинке, где встали градообразующие предприятия, пусть это было бы госпредприятие, размещать производство, лицензионное производство пылесосов, микроволновок, стиральных машин и так далее. Массу того, чего мы по какой-то странной причине почему-то вынуждены завозить. И вот тогда бы у нас были бы и рабочие места, и с кризисом было бы гораздо меньше проблем.
То есть создавать опять новые градообразующие, так сказать... Если населенные пункты.
Можно было бы совместные организовывать, например, с Южной Кореей, с Японией и так далее.
Все правильно. А я одну только реплику скажу. Вот слушатель повторил то, что говорил я. Нужно было экономикой заниматься, а не финансами. Но если бы Кудрин делал то, что к чему призывает слушатели, он бы давно сидел в тюрьме. Потому что министр финансов, банкир, бухгалтер, финансист не имеет права тратить деньги по собственному усмотрению. Его роль, задача – копить деньги и перечислять ее на те счета, их куда ему скажут. Кудрин – министр финансов, а не экономики. Вот об этом-то я то же самое и говорю. У нас финансы были более-менее хорошие, а экономика бездарная. Действительно, надо было закупать технологии, совершенно правильно. Но этим должны были заниматься Министерство экономического развития и правительство. Чего оно не делало.
Александр, вы согласны?
Ну, я согласен с тем, что Кудрин действительно министр финансов, и не надо на него вешать все те проблемы экономики, которые у нас сейчас есть. С другой стороны, я не готов его возносить как великого прогнозиста. У него достаточно много было и не сбывшихся прогнозов, над которыми потом все смеялись.
Вот. Слушай, давайте отвлечемся от Кудрина.
Да.
Я предлагаю отвлечься
от Кудрина и на его место поставить Владимира Путина, который возглавляет правительство, а до этого всех его предшественников, фактически тоже подконтрольных президенту, которым был Владимир Путин. То есть все эти задачи экономики, которые вот мы тут перечисляем, их должен был решать представитель правительства. Ага. И то, что он их не решал, ну, это вот как раз их вина.
И это мы сейчас расхлебываем, на самом деле.
Валерий из Рязанской области, пожалуйста.
Господа, вот такой вопрос. Что будет в связи с кризисом со строительством Газпромовской башни в Санкт-Петербурге?
Да, там обсудили.
Газпромовской башни, интрига продолжается. Валентина Ивановна неожиданно почувствовала себя плохо во время заседания правительства 2 недели назад.
Секретного
когда этот вопрос рассматривался. Да, она никакой не секретная. Не знаю я никаких секретов. Просто в повестке дня правительства есть один пункт. Называется рассмотрение там проектов планировки разных участков. Там их 15 штук. И одним из них и значился без упоминания «Газпрома», без упоминания «Небоскреба», а участок номер 1285 БИС Вот этот 85-й бис решили утвердить. Валентина Ивановна тут почувствовала себя нехорошо и ушла. Но это все игры, потому что если прокуратура наша еще не окончательно, как выразился Владимир Владимирович в свое время Путин по отношению к судам, коррумпирована, она, конечно, вынесет протест, потому что это постановление правительства, о котором тут, видимо, идет речь, оно нарушает важнейшие положения градостроительного кодекса. Нельзя утверждать проект планировки, в котором не обозначена высота. А правительство так и сделало. Оно утвердило проект планировки Охта-центра, не утвердив высоту. А это главный предмет всех споров в Петербурге вокруг небоскреба. И поэтому это постановление просто не юридически ничтожно. Ее в любой момент прокуратура оспорит, как она один раз это уже сделала несколько лет назад, когда была такая же попытка с этим же автоцентром.
А здесь любопытно еще вот что. Ведь из городского бюджета не будут выделяться деньги на строительство, насколько известно. Теперь отказались от этой идеи. Да. А «Газпром» сейчас тоже в плохом достаточно состоянии.
Но Миллер упорно твердит, что будет построен, будет назло всем вам. Прямо у него уже до истерики доходит. Но, конечно, слушайте, когда 2 миллиарда долларов он только объявит, что мы сейчас начнем строить, я думаю, его сожрут потрохами. В период кризиса выбрасывать деньги на игрушку такие чудовищные, это уже даже не 50 миллиардов рублей, как было раньше, 2 миллиарда долларов, а это уже, извиняюсь, 70. Вот. Вы что, смеетесь?
Владимир Иванович из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вообще считаю, что начало кризиса непосредственно в Российской Федерации – это не сегодняшний день. Это еще тот день, когда можно взять его, так сказать, с революционных дней, когда была нарушена система обязательств государства по отношению к банковским бумагам. Достаточно вспомнить советский рубль, который обеспечивался золотом, драгметаллами. То есть сама система, которая от чем-то обеспечивала, она вышла добросовестно вот этой системой нынешней похерена. Возьмите рубль русский, на нем ничего не писано. Простая бумажка. Но самое главное, не здесь зарыта собака. Собака зарыта в том, что нету самой свободы экономической у гражданина Российской Федерации. А страна самодостаточная. Что, нам не нужны дороги? Нам нужны дороги. Пожалуйста, строй дороги от Магадана до Москвы. И всегда найдется то, что есть там добывать, эксплуатировать как эту дорогу. Потому что средства, сырьевые средства всегда нужно доставлять, где есть ресурс. Что, нам нужны те градостроительные, так сказать, предприятия, которые находятся на севере и строят города на севере, когда можно вахтенным методом строить в теплых краях, а там непосредственно жить, пока работаешь.
Ну, понятно, вот, Владимир Иванович, да, собственно говоря, идея понятна.
Владимир Иванович совершенно, да. Правильно говорит. Это есть вопрос экономической политики. Вот то, что Владимир Иванович говорит, вот это и есть экономическая политика. Ее не было никогда. А насчет обеспечения национальных валют деньгами, вот Александр
скажет.
Пожалуйста,
Александр, да.
Ну, у нас во всем мире сейчас валюты не обеспечиваются формально. Ни золотом, ни какими-то еще другими запасами. Они обеспечиваются состоянием экономики, по сути. И мы часто можем наблюдать на международном валютном рынке, когда какая-то плохая экономическая новость по Европе либо по США влияет на курсы довольно существенно. То есть валютные спекулянты считают, если дела в экономике такой-то страны плохи, значит, курс ее валюты должен упасть. Валюта должна стоить дешевле. И неважно, сколько там у этой страны в недрах или в сейфах золотых слитков, в недрах природных богатств. Все зависит от того, как функционирует экономика.
Вот пример, только одно. Пример американского доллара подтверждает вот это вот то, что Александр сказал. Просто замечательно. Америка единственная страна в мире, которая может печатать доллары в любом количестве. Их курс от этого не изменится. Это противоречит законам экономики, но это факт. Настолько велико доверие всего мира к американской экономике, не к президенту Америки. Президенты могут меняться, но слава богу, что в Америке правительство и президент не так сильно могут влиять на экономику. Вот. Она настолько мощная и стабильная, General Motors может завтра рухнуть, крупнейшая там компания в мире, и ничего, доллар колеблется и успокоится. Вот И действительно, настолько вот велико доверие мира к американской экономике, и доверие, конечно, оправданное. Не потому, что там американцы там весь мир пиаром своим опутали. Это вранье все.
Андрей из Москвы, пожалуйста.
Извините, я снова дозвонился. Просто хотел бы полемизировать. Вы сказали, что если бы Кудрин все вкладывал, он бы сидел в тюрьме. Но дело в том, что он, по идее, тогда должен был хотя бы говорить, что я министр финансов, я коплю эту подушку, а Министерство экономического развития должно сделать то-то, то-то, то-то. Но Кудрин все эти годы говорил только, я сейчас накоплю и больше ничего делать не надо. Вот такие вот тезисы. Между прочим, в начале было слово.
Есть такое. Знаете почему? Одна причина. Две. Ну, во-первых, полемизировать внутри правительства вообще на публике дело нехорошее. Это нарушение этики там. А есть второе обстоятельство. Опять же, в кулуарах Кудрин говорил, какие государственные инвестиции? Украдут же половину. Ему говорили, какую половину? 80%. Кудрин всегда был против государственных расходов, в частности, инвестиций особенно, потому что он прекрасно знает, насколько велико воровство бюджетных денег. Ну, тут надо было ему возражать. Слушайте, так что же, делать ничего не надо? Ну, надо все равно экономить, все равно дороги строить надо. Ну, воруют, да, ну, что делать? Но все равно ну, жить-то надо.
А вот Татьяна задает вопрос нам, почему, когда говорят об использовании стабфонда, говорят либо-либо, почему нельзя было и промышленность развивать, и стабфонд копить?
Ну, так и делали, в общем-то. Развивали промышленность, может быть, недостаточно эффективно, неправильно направляли ресурсы. Но это вопрос такой вселенского масштаба. Почему человек несовершенен, почему правительство несовершенно, почему оно принимает решения не всегда выгодные большинству населения, а часто выгодные отдельным чиновникам в этом правительстве? Потому что каждый хочет, чтобы он и его семья жили лучше, а народ на втором плане.
Ну, и потом добавлю, все-таки надо отдать должность. Стабфонд формировался за счет сверхприбыли бюджета. Там была цена отсечения цены нефти, ну вот это, свыше которой забирали в стабфонд. Ну, подождите, все-таки размер бюджета федерального значительно выше, чем размер, величина стабфонда. Не надо думать, что все деньги, которые зарабатывали в стране, шли в стабфонд. В них шла маленькая часть только. И то, если она и была, когда было превышение вот, цены на нефть и газа, а когда не было, так и не шло.
Не шло, да. Александр Николаевич из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Наталья, пожалуйста, Наталья, из Москвы, да, пожалуйста.
Добрый день, скажите. Вот сейчас, ну, вы говорите, ну, просто хочется смеяться там или плакать, я не знаю, когда вот это повторяется из раза в раз, что вот Кудрин сказал эту знаменитую, нельзя давать деньги, потому что их украдут. Ну, слушайте, вот на эти грандиозные проекты по восстановлению практически экономики, можно сравнить вот с этим сатрапом там Сталином, которого восстанавливал, она сейчас в таком же нулевом почти состоянии, так же надо начинать. Начинать надо сверху. То есть он сразу в свое ближнее окружение говорит, что у нас тут все воры. Так вы хоть со своим окружением там разберитесь, чтобы они не воровали. Или увольте там вот эту всю прокуратуру, и министерство вот этой юриспруденции, или как там оно называется, которое с варьем-то борется. И если вы не в состоянии воров внутри себя разогнать, что вы там делаете? Пусть они все уходят оттуда.
Знаете, кто должен был увольнять всех? Вы, господа слушатели. Вот вы голосовали за воров. И вы теперь за это платите, и я в том числе. Вот я за них не голосовал. Рыба гниет с головы. Владимир Владимирович Путин, когда пришел, стал президентом, помните, что он первое, что сказал, когда спросили, какие ваши главные приоритеты? Он сказал, верность друзьям. И после этого вы хотите, чтобы страна нормально развивалась. У президента главный принцип – верность друзьям. О чем тут говорить? Вы понимаете, что это значит, эти слова? Вот он соблюдает верность друзьям все эти годы.
Александр Николаевич из Москвы, пожалуйста.
Приветствую всех.
Да,
это, так сказать, кризис там на Западе, а у нас будет катастрофа. Потому что вы правильно сказали, экономической машины нет. Даже то, что обеспечивало жизнеобеспечение, просто самые главные отрасли, они порушены. И у меня вот вопрос такой будет. Вот Путин, так сказать, похвастался, что он сохранил, так сказать, финансовую систему, сохранил банковскую систему, бросили на это 200 миллиардов долларов, но продолжает дальше вводить в заблуждение народ, кстати, вместе с правительством. Вот о том, что из этих 200 миллиардов долларов 150, так сказать, ушли, это вернули деньги, кредиты там всякие, которые должны и банки, и корпорации. 50 оставили, так сказать, надо им еще отдавать для капитализации. И ведь сегодня происходит грандиозный, так сказать, обман. На самом деле, то, что Авен говорит, что у нас банки там рухнут, уже на самом деле активов в банках нет. плохих кредитов больше от 20 до 50%. Это значит, что банки, на самом деле, то, что сегодня они берут деньги у людей, они их уже точно не вернут. И это они знают. Это вот развал, так сказать, финансовой системы к концу года совершенно, так сказать, уже ясно просматривается. Вот что делать с этим правительством, которое постоянно вводит в людей в заблуждение?
Александр, по поводу банков скажите. Говорят, что на самом деле не больше 50, по-моему, процентов размер, да.
Сколько у нас в стране отмывочных банков, которые кредиты никогда не давали, а отмывали просто деньги, как говорят.
Ну, таких банков было достаточно. Есть надежда на то, что в результате кризиса практически все они либо разорятся, либо сольются с более сильными, если в них что-то ценное еще есть. Ну, собственно, в этом и есть очистительная роль кризиса. Я уже говорил о том, что не надо надеяться, что после кризиса все вернется назад, на год, на два назад. Этого не будет. Будут другие банки, будут другие компании. Ну, некоторые, безусловно, останутся, крупнейшие, вот наши корпорации, они, безусловно, останутся. Но на среднем и низшем уровне игроки сменятся, в том числе и банки. Прогнозы действительно совершенно разные. От самых апокалиптичных, что там останется 30 банков, и заканчивая тем, что число банков уменьшится незначительно, их останется около 1000, сейчас там 1200. Ну, наверное, истина где-то посередине, наверное, их останется там половина. Остальные вылетят в трубу, уйдут из истории. Ну и что? Ну это нормально.
Это не так плохо, по-моему, да?
В этом нет ничего ужасного, потому что даже вкладчики защищены. Если банк привлекал вкладчиков, то есть страхование вкладов до 700 тысяч вкладчикам вернут. Ну а если какой-то вкладчик вкладывал очень крупные суммы в сомнительные банки, ну человек, который имеет крупную сумму, он должен уметь защитить свое состояние. Она же ему не с неба свалилась.
Вы хотите сказать, что стрельба начнется?
Стрельба?
Уметь защитить свое состояние. Нет, богатые люди. Как умеют защищать свое состояние?
Богатые люди должны думать, прежде чем действовать со своими крупными деньгами.
Вот я и говорю.
В этом и заключается защита. А стрельба, ну что ж, не исключено и это.
Виктор из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вот женщина сейчас говорила очень умные слова, сказала, что виноват это не народ сам, а этот господин у вас, гость, Александр, как его звать-то?
Александр Пирожков, да.
Пирожков, да. Ну зачем так изворачиваться?
Что Путин, вы имеете в виду?
Путин народ не голосовал, его Ельцин за ручку привел.
Вы это понимаете? Не Александр говорил,
это Владимир
я
говорил.
А, да, вы.
Ну а сколько за Единую Россию голосовали, которая сидит, голосует до сих пор?
Это и по социологическим опросам видно, и по результатам выборов, причем всех, и федеральных, и муниципальных, и региональных.
И по рейтингам,
ну,
да.
Ну, 20% голосов подделывают. Но все-таки, когда голосуют 70%, вы меня извините. Вот. Из них процентов 40 наверняка честные. Это, признайте, что за Единую Россию голосуют больше по-честному, чем за любую другую партию в стране. Вот вам и результат.
Иван из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Я не уверен, что вы имеете какие-то данные, чтобы обосновать то, что вы только что сказали. Вот. А главное то, что, вот, к сожалению, я должен сказать какую-то реальную вещь, совершенно элементарную, смешную. Но начинать надо со смены властей, про это слушатели уже говорили. Пока у нас власть кардинально не изменится, и Путин не сядет на место Ходорковского, а тот на его место, у нас, в принципе, нам ничего не светит. Спасибо.
Ну, единственное, что мне кажется, что время людей типа Ходорковского, при всем симпатии к ним, уже прошло. Люди вроде Ходорковского, даже при всех достоинствах, которые получили свое богатство даром, благодаря интригам, не способны развивать экономику. Экономику способны развивать только те люди, которые из грязи поднялись, которые из нуля сделали свой бизнес.
По-моему, таких людей можно с вами не согласиться.
Ну, вот я
Ходорковский
так
был просто пассионарий, и есть пассионарий, который, понимаете, активно развивал
деньги, не заработанные
бизнес
своим горбом,
Почему они своим впрок не идут. Горбом он заработал деньги.
Он большую часть денег, согласен, заработал. Но все-таки начальные условия у него были... Ну, в общем, с чем будем
спорить? Да, ну не будем спорить, да. Нет,
это
да.
Я к тому, что старые методы, вот, рассчитаны на халяве, на близости к власти, они сейчас не выведут Россию из кризиса, так же, как и весь мир. Вот, может, я надеюсь, что этот кризис... Вот отбросит поколение вот этих людей, которые в ельцинские времена получили, в общем, что-то благодаря своим там интригам и способностям пиаровским хорошим, и все-таки на первый план выйдут люди, которые с нуля поднялись, и которые бизнесы подняли с нуля. Таких людей в России довольно много. Они не являются даже элитой. Потому что их не пускают.
А как вы сейчас представляете в этих условиях этим людям подниматься? Вы знаете по поводу малого бизнеса, например, что в Петербурге, я могу процитировать просто во имя
уважения. Я надеюсь.
А вы что скажете, Александр?
Я не согласен с тем, что мы выйдем из кризиса только когда Путин сядет в тюрьму. Я считаю, что панацея не в этом. Панацея в том, чтобы люди, которые находятся у власти, они считались мнением народа. Что, во-первых, были какие-то механизмы контроля от того, чем они там занимаются наверху. А во-вторых, чтобы были механизмы влияния, чтобы народ... Ну, механизм влияния формально есть, выборы, но вот уже Владимир сказал, что большая часть голосов фальсифицируется. В принципе, доказательств этому, видимо, нету, иначе бы ответственные сидели в тюрьме.
Отдельные примеры. Вот, конечно, тотальных доказательств нет, так, ну, потому что это невозможно. Это как количество взяточников определить невозможно. Но по отдельным примерам, которыми очень много занимались коммунисты, например, надо отдать им должное. Ну, и если эти примеры рассматривать как прецеденты, то, уверяю вас, там было до 90% вброшенных бюллетеней. Не то, что
ну, на само вообще законодательное... законодательство, предвыборное законодательство, оно совершенно несовершенно в данном случае. Все же отмечают, почему не допускают яблок, там, почему не допускают другие партии, и вообще партийное строительство отсутствует как таковое в стране. Хорошо, ну, я думаю, на этом мы и закончим нашу программу. Говорит Радио Свобода, а вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были заместитель главного редактора журнала «Эксперт Северо-Запад» Владимир Грязневич и руководитель финансового блока газеты «Деловой Петербург» Александр Пирожков. Вел программу Виктор Рызунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Мюзикл Сергея Дезнина «Екатерина Великая». Большой театр кукол Петербурга на «Золотой маске». Облик Сергея Фирсова. Книга «Иония. У истоков в древнегреческой цивилизации». Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.